Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Андрей Илларионов, старший научный сотрудник Института Катона, экономист и теперь, я так понимаю, еще и политолог. Добрый вечер, Андрей Николаевич.
Добрый вечер, не называйте меня таким словом.
Страшное слово.
Оно мне не нравится.
Хорошо, но тем не менее про политику вы пишете, а я хочу начать наш разговор с поздравления. Вот 30 июня исполнилось 75 лет нашему постоянному автору, автору «Радио Свобода» Андрею Андреевичу Пьянковскому. Поздравляю его и желаю крепкого здоровья, новых статей, в том числе и на нашем сайте, новых выступлений у нас в эфире. Но и с печалью думается о том, что многие прогнозы об эволюции путинского режима, которые Андрей Пьянковский делал раньше, они, к сожалению, сбываются. Может быть, Андрей Николаевич, было бы лучше, если бы Андреевич Пьянковский почаще бы с этим ошибался?
Ну, прежде всего, я хочу присоединиться к вашим поздравлениям, со своей стороны тоже поздравить Андрея Андреевича с юбилеем и сказать, конечно, что это большая удача для всех нас, для нашей страны, что такие люди, как Андрей Пьянковский, рядом с нами продолжают творить, продолжают анализировать события, от внимательного взгляда которого не укрываются разнообразные детали, потому что каждое его произведение – это не только наслаждение прекрасным слогом и великолепным стилем, но это еще и урок анализа, и анализа как раз политического анализа. Вот кто действительно заслуживает высокого звания политического аналитика, одного из лучших политических аналитиков в современной России, это, конечно, Андрей Пьянковский. Пользуясь случаем, я, вот, может быть, для наших слушателей упомянул бы одну историю, которую, может быть, не все знают. Первый политический анализ Андрея Пьянковского. Вот стали говорить о том, что Андрей Пьянковский был действительно первым, кто дал наиболее точную характеристику политическому режиму, сложившемуся в нашей стране. Это пришлось на 2000 год. Но первый политический анализ юный Андрей Пьянковский сделал еще в далеком 1944 году. Когда вот на майской демонстрации среди портретов, которые несли трудящиеся, тогда юный Андрей Пьянковский не обнаружил портрета одного из основоположников марксизма, этнического немца Фридриха Энгельса, и по этому поводу заявил, ну не знаю, может быть не протест, но задавал вопросы старшим товарищам, которые не смогли дать внятного ответа, почему же значит, Фридрих Энгельс был поражен в правах, несмотря на то, что внес свой вклад вот, в создание марксизма и марксистского государства. Но вот уже более 70 лет Андрей Андреевич занимается политическим анализом и занимается этим великолепно. Миллионы читателей и почитателей ждут с нетерпением его выступлений, его статей и заметок, и мы тоже ждем его новых работ и пожелаем ему здоровья и пожелаем ему того, чтобы главное, чем он посвятил и посвящает сейчас свои силы, свой талант и свой задор, а именно создание свободной России, все-таки свершилось.
Ну что ж, спасибо. Я думаю, что Андрей Пьянковский нас услышит. А теперь давайте к событиям последних дней. Вот хочется поговорить немного о генезисе путинского режима. Москва попрощалась с Россией, с Евгением Примаковым, премьер-министром в 1997-1998 году. И некоторые комментаторы пишут, что именно Примаков, тоже выходец из спецслужб, это крестный отец Владимира Путина, и что станет он президентом в 2000 году, он, а не Путин, то было бы, мол, то же самое. У вас есть свой взгляд на Евгения Примакова?
Конечно. Я думаю, что на самом деле это очень интересный вопрос, как, впрочем, и еще, может быть, несколько вот, вопросов, относящихся к выбору пути на разнообразных развилках исторического развития страны. И как раз выбор между, прямо скажем, Примаковым и Путиным в 99-2000 годах, это один из такого рода вопросов. Можно было бы взглянуть на то, каким могла бы быть Россия, каким мог бы быть путь России, с точки зрения того, что Евгений Примаков писал и говорил, или с точки зрения того, что он делал. Дело в том, что вот эти две ипостаси не совпадают, а прямо скажем, довольно сильно различаются. Если мы посмотрим на то, что Евгений Примаков говорил и писал, причем не только до 91-го года, не только в 90-е годы, не только до того момента, когда он стал премьером, и не только то, что он говорил, когда он был премьером, но в том числе и в последнее время, в том числе и его последние статьи последних лет, то видно, что прошедшие 20 с лишним лет как-то прошли мимо его внимания. То есть, по сути дела, его знаменитые доклады «Меркурий клубу», выступления в торгово-промышленной палате и другие – это стандартный набор, который традиционно можно было бы увидеть, услышать, прочитать. Я бы сказал, даже в 80-е годы, даже уже в 90-е годы это было уже достаточно редким явлением, а уж в последние годы тем более. То есть это стандартный набор о государстве, о роли государства в экономике, в экономическом развитии, нападки на либералов, неолибералов, псевдолибералов, разговор про внешнеполитическую ориентацию страны со сдвигом на Азию и со сдвигом, это его, собственно, действительная концепция, которую очень часто многие называют как бы научным вкладом, треугольник или там какой-то союз между Пекином и Дели, Китаем, Индией и Россией. То есть, конечно, предлагать такое надо... не понимает ничего в отношениях между Китаем и Индией. А, тем не менее, это было не только написано, напечатано, провозглашено много раз, но это было еще провозглашено в качестве какого-то очень какой-то высочайшей мудрости. Это одна сторона. И, собственно говоря, это даже не перекрасившиеся сотрудники спецслужб, это, в общем, достаточно стандартный набор такого государственно-коммунистического патерналистского подхода, еще раз скажу, из эпохи предшествующей переходу России.
Ну, еще была любовь к диктаторским арабским режимам.
Ну, это тут трудно отказать от профессии и от личных отношений с Саддамом Хусейном, и с Тариком Азисом, и с египетскими лидерами, и с палестинскими лидерами, и непосредственное отношение к воспитанию плеяды разнообразных деятелей, которые проявили себя как на государственных постах, так и с автоматом или с какими-то другими инструментами в руках. А вклад Евгения Примакова в это развитие и в такое отношение между бывшим СССР и арабским миром, и нынешней Россией арабским миром трудно переоценить.
О действиях.
Это одна сторона. С другой стороны, есть действия, причем действия на двух путях, значит, даже на трех, может быть. Первое, это то, про что нынешний руководитель администрации президента господин Иванов назвал, господин сказал, что Евгений Примаков, спас там разведку от развала. Возникает вопрос, а когда случился развал в разведке, если на пост руководителя Центральной службы разведки господин Ельцин, президент Ельцин, назначил Примакова в сентябре 1991 года.
Ну еще да, согласовано это было с Горбачевым.
С Горбачевым, то есть, собственно говоря, это был Советский Союз, когда, в общем, кажется, никакого развала еще не было. Затем, собственно, Примаков поступил на этот пост, и затем он возглавлял службу внешней разведки до 1996 года. То есть возникает развал-то кто делал?
Ну, Крючков, видимо,
сотоварищи. Ну, вот это хороший, это интересный тезис, и я бы предложил бы Сергею Борисовичу развить этот тезис о том, как служба внешней разведки, которая находилась тогда в рамках Комитета государственной безопасности, который возглавлял Крючков, вот как господин Крючков разваливал службу внешней разведки. Затем был двух- или почти трехлетний период на посту министра иностранных дел, когда Евгений Примаков радикально развернул ось внешнеполитической ориентации России вместо Европы и Соединенных Штатов Америки, причем это не выбор Козырева, который сейчас говорит, это стандартное направление внешней политики Советского Союза, как минимум со времен Громыка. Громыка прекрасно понимал, что в современном мире есть главная политическая сила Соединенных Штатов Америки, есть главная военно-политическая сила НАТО, и от того, как развиваются отношения между между СССР и США, между Варшавским договором и НАТО зависит прежде всего безопасность и благополучие СССР и советского народа, и поэтому этому направлению уделялось первостепенное внимание в течение всех послевоенных десятилетий во времена Советского Союза и, соответственно, при Козыреве. Это было продолжение, как это ни покажется странным, стандартной, традиционной позиции Советского Союза. Примаков постарался развернуть корабль российской внешней политики спиной к Западу, спиной к Соединенным Штатам, спиной к Европе, лицом, видимо, к Сирии, к Ираку, к Палестине. За это его превозносят, но, в общем, многое в провале с нынешней внешней политики, в общем, заложено, конечно, в действиях Евгения Примакова того периода времени. И, наконец, есть и последний период. Это период его премьерства, по-моему, 9 месяцев с сентября 98 по май 99 года. А вот здесь это казалось достаточно интересным. Несмотря на то, что Примаков неоднократно повторял традиционные догмы о роли государства, о необходимости вмешиваться, о недопущении всякого либерализма, тем не менее своими действиями проявил один из самых, пожалуй, либеральных подходов за последние 20, почти четверть века перехода. И не случайно, что именно бездействие государственных органов, бездействие правительства в 98-99 годах под руководством Примакова обеспечило тот экономический старт, который привел в дальнейшем, правда, уже усиленный соответствующими мерами, к экономическому буму, который продолжался почти 10 лет.
Но я бы добавил, знаете, что все-таки в то время существовали гораздо более сильные регионы, более сильные губернаторы и региональные, так сказать, законодательные власти, и многое они могли решать и без правительства на месте.
Нет, это все верно, да, но дело в том, что мы должны отдать должное правительству, и правительству, в том числе под руководством Примакова, который не мешал, прежде всего, бизнесу, частному бизнесу, возрождаться после дефолта, устроенного как раз, вот, так сказать, псевдолибералами настоящими в 98-м году. И вот тут встает очень интересный вопрос, каким могла бы быть экономическая политика, внутренняя политика и внешняя политика в том случае, если бы Примаков, например, оказался на посту президента России. И мне кажется, что в этом случае можно с высокой степенью вероятности предсказать, что внешняя политика была бы той самой, про которую он говорил, писал, и про которую он продолжал воспевать до самых последних своих дней, в том числе и во всех тех докладах. То есть, на самом деле, разворот спиной к Европе, к Соединенным Штатам, к Западу у нас продолжался бы и первое четырехлетие Путина, или там начало срока, когда у нас были совсем другие отношения. А это произошло бы гораздо раньше, и мы ушли бы гораздо глубже в эту сторону. В
этом была бы экспансия, например, в отношении Грузии, агрессия в отношении Украины. Я лично сомневаюсь.
Я думаю, что поскольку, во-первых, учитывая личный характер Примакова, его возраст, его традиции, его подходы, и кроме того, что он был родом из Тбилиси, ну не родом, но он провел детство и подростковые годы в Тбилиси, то я сильно сомневаюсь в том, что он стал бы это делать. Это старшее поколение, поколение, которое гораздо более осторожно относилось к такого рода действиям. Это не поколение молодых волков, которые не понимают и не знают, и очень имеют такое не вполне адекватное представление о том, где и как могут использоваться силы, в том числе вооруженные силы. Вот, поэтому я сильно сомневаюсь в том, что у нас была бы грузинская авантюра, я сильно сомневаюсь в том, чтобы у нас была бы украинская авантюра под руководством Примакова. С другой стороны, я думаю, что то обещание, которое он дал в 98-м году о том, чтобы освободить VIP-камеры для нескольких десятков тысяч бизнесменов, я думаю, чтобы это он реализовал. Дело в том, что сейчас, конечно, или после этого говорили, что типа это была полушутка, но это не совсем шутка. И я не исключаю того, что многие из тех, кого он имел в виду, могли бы оказаться за решеткой.
Дело в том, что при Путине тоже, в общем, оказалось достаточно много бизнесменов за решеткой. И порядок цифр примерно такой же, судя по амнистиям и так далее.
Наверное, это действительно так. Да, но только просто я думаю, что Примаков имел, так сказать, высший эшелон российского предпринимательского класса, из которого Путин выбрал лишь несколько фигур. А мне кажется, что у Примакова был подход более широкий. Вот. Ну и что касается такой вот внутриполитического, мне кажется, здесь, кстати говоря, он мог бы оказаться, по крайней мере, на какой-то период придерживаться более осторожных действий. Но дальше возникает вопрос. Примаков не был бы вечным, естественно. И вот чего бы он точно бы не делал, это было бы невозможно, прежде всего, по состоянию его здоровья, он точно бы не нарушил Конституцию и не пошел бы на третий срок. И вот, вот этого тандема, вот этой рокировки и рокировок, которые мы наблюдаем, точно бы не было. И была бы еще одна важная вещь. Дело в том, что в этом случае у нас было бы, по крайней мере, первый шаг маятника по пути создания демократических институтов, как, каким бы этот президент ни был бы. Но вот точно тогда у нас сложился бы, по крайней мере, был бы первый шаг мирной смены первого лица в результате перехода власти. Пока у нас такого первого шага еще не было. Его не было ни в 91-м году, его не было в 2000-м году, стандартного нормального демократического механизма, его нет до сих пор. Поэтому мы находимся даже не на первой ступени демократического процесса, мы находимся на нулевом процессе. И отказ, в том числе отказ Примакова от участия в президентских выборах в 2000 году, внес свой вклад в этом смысле в разрушение очень неустойчивых, очень слабых институтов демократии, которые тогда только зарождались.
Напомню, Андрей Ларионов в эфире «Радио Свобода». Хорошо, вот давайте о сегодняшних событиях. Ну вот тот же Примаков говорил о ситуации в Украине, о том, что Донбасс должен все-таки остаться, или Юго-Восток, как он выражался, в Украине. Ну а Крым мы не отдадим. Можно ли сказать, что сейчас это такая, может быть, консолидированная позиция умеренной части прокремлевской элиты?
Дело в том, что вот эта позиция, которую публично, так громко якобы обнародовал Примаков, это же не позиция Примакова, это позиция Путина. Это позиция Путина, которая была зафиксирована еще в Минских договоренностях первых, в сентябре 2014 года. Но тогда Путин сдержался от какого-либо публичного, очень громкого обнародования радикального изменения своей концепции, своих действий против Украины, подписав это соглашение, не детализируя его на словах. Но, по сути дела, это решение было принято Путиным в августе, сентябре 2014 года. Примаков неоднократно в последние годы занимал такую роль громкоговорителя и толкователя тех решений, которые уже были приняты в Кремле, но он это делал таким видом, создавая впечатление у участников заседаний в Торгово-промышленной палате и в Меркурий-клубе, что это вот как бы он дошел сам до таких больших мыслей, а затем власть берет на вооружение его собственные идеи. На самом деле последовательность событий и логика событий была прямо противоположной. Поэтому в данном случае вот Крым наш, а Донбасс ваш, это концепция Путина, это концепция администрации, которая существует по меньшей мере с августа 2014 года.
А как же слова Путина на форуме в Питере, что русские и украинцы один народ, и об обреченности России и Украины на совместное будущее? По-моему, это несколько жестче, чем то, что вы говорите.
Нет, это нисколько не противоречит. Дело в том, что в сознании Путина Донбасс ваш, но Украина наша. Но степень нашести Украины и нашести Крыма немножко различается. То есть Крым наш находится внутри новых границ России, что, кстати говоря, не мешает, скажем, опять-таки, вышеупомянутому господину Иванову, руководителю президентской администрации, в интервью Financial Times 2 недели тому назад, на голубом глазу утверждать: подождите, мы же находимся во всех прежних территориальных границах. Это НАТО движется к нам, а мы никуда не движемся. А вот почему-то корреспондентка Financial Times тоже почему-то забыла,
потеряла,
что произошло,
речи, видимо,
что
бывает
с Крымом.
Такое.
А вот, но дело в том, что Крым находится с точки зрения Путина и нынешнего Кремля внутри страны, а Украина по новому варианту плана, по крайней мере, вот с августа-сентября 2014 года, находится внешне за пределами России, но Украина должна быть достаточно слабой, достаточно разрушенной, не координированной, иметь в своем составе как минимум два огрызка на Востоке, которые с точки зрения Путина и с точки зрения вот той конституции, о которой он мечтает, конституции Украины, будут управлять внешней и внутренней политикой Украины.
Но согласится ли на это Киев? Вот есть все-таки межминские соглашения, которые предполагают там передачу границы под контроль Украине, и, в общем, Запад это настаивает. То есть возможна ли реализация этого путинского плана? По-моему, желания большого идти на это нет.
С одной стороны, большого желания нет. С другой стороны, Путин перешел к тому, что вот упомянутый выше Андрей Андреевич Пеньковский называет новым наступлением Путина. Я называю это новым этапом войны, потому что считаю, что это война. Война осуществляется горячим способом и, так сказать...
В Донбассе сейчас, несмотря на перемирие.
Я бы сказал, война имеется в виду, она даже не в Донбассе, а война против Украины.
Или с Западом, как лучше сказать.
Сейчас скажу. Есть несколько уровней. Вот, по крайней мере, это точно война против Украины. И поэтому это новый этап войны против Украины. И в этом новом этапе войны против Украины обнаружатся очень четкие отличия от того, что было до того. Совершенно очевидно, что Путин сейчас, особенно, видимо, после того, как на Западе принято решение... или принимаются решения о размещении тяжелого вооружения в Европе, в том числе на востоке Европы, возвращаются американские бронетанковые дивизии в Европу, начинается обсуждение размещения других видов тяжелого вооружения, возобновляются разговоры о противоракетной обороне, появляются разговоры о размещении на ротационной основе, а возможно в какой-то момент и на постоянной основе подразделения НАТО в прифронтовых государствах, включая Польшу, Румынию и страны Балтии, в условиях, когда для Кремля вдруг стало ясно, вдруг, ну, так скажем,
прозрели.
Чего, ну, собственно говоря, они этого добивались, но вот, наконец, Запад после долгого сна стал постепенно просыпаться, стал на это реагировать. И тут внезапно Кремль испугался. И он испугался, сделал заявление и Путин, сделал заявление Иванов, они продолжают это делать, и очень сильно снизили эмоциональный накал своих выступлений. И вот в этих условиях они сейчас пытаются переиграть как бы эту игру. Они говорят, нет, ну что вы, с Западом у нас никаких войн нету, ну как же, разве мы можем воевать с НАТО? Иванов даже договорился, говорит, ну как можно сравнить слона и моську? То есть под слоном он понимает НАТО, под моськой вооруженные силы Российской Федерации. Бывший министр обороны Российской Федерации оскорбил российские вооруженные силы так, как ни один оппозиционер российский и ни один натовский аналитик себе не позволял. Ну, видно,
ему виднее.
Так сказать, я думаю, что в данном случае это часть вот этого нового подхода. Подхода, заключающегося в том, чтобы создать впечатление о дружбе или о потенциальных каких-то добрых отношениях между кремлевским руководством и большим Западом, Соединенными Штатами, Европой, Германией, Францией.
Пропаганда, все эти вопли.
Ну, пропаганда это для публики, а мы же, так сказать, серьезные люди, мы говорим о важных вещах. Вы почитайте вот выступление Иванова, они же просто...
У вас Иванов просто полны... как второй человек в стране.
Мы еще поговорим об этом,
если
но
успеем.
Я даже не знаю, глядя на страницу президента России, Кремлин.ру, и количество событий, и какие события там находятся, я даже не знаю, второй ли он человек.
То есть вы считаете, что он снова наследник...
Давайте
Путина.
Мы все-таки про войну договорим. Надо? И потом уже вернемся к этой теме, если вас это интересует.
Конечно.
Так вот, подход заключается в том, чтобы изолировать Украину от Запада. И какой-то успех в этом деле у кремлян явно наблюдается. Во-первых, во время визита Керри, судя по всему, была какая-то договоренность, правда, подтверждаемая пока только Кремлем и неоднократно уже, о том, что создана некая группа между группа, так называется, Нулан Карасем по Украине. показательно, что в этой группе, независимо от того, на каком уровне она создана, нет представителей Украины. То есть это, собственно говоря, повторение мюнхенского сценария в самом чистом виде.
Ну, ялтинский.
Еще раз скажу, это мюнхенский сценарий.
38-го года вы имеете в виду?
Именно, да. 38-го года, потому что это решение судьбы, обсуждение вопросов, касающихся другого государства, без представителя этого государства. Поразительно, что Соединенные Штаты пошли на создание такой группы. Хотя ни один представитель Соединенных Штатов не подтверждал этого, ни один из них и не опровергал этого. А для Кремля создание такой группы действительно является достаточно важным. Мне кажется, в этом случае Лавров и Путин в очередной раз обыграли простофилию Керри легко и непринужденно, значит, подложив ему этот вариант, а тот с этим согласился. После того, как Керри вернулся в Белый дом, ему объяснили, какую глупость он совершил, но, собственно говоря, деваться, видимо, некуда, потому что протоколы переговоров в Сочи, видимо, имеются, видимо, какое-то согласие Керри на это дал. Более, это по отношению к Соединенным Штатам Америки. По отношению к Западу, к Европе, мы видим, что еврокомиссар по расширению Йоханнес Хан приехал в Киев и стал уговаривать украинские власти на то, чтобы они пошли на исполнение Минских соглашений, причем еще в измененном порядке. Для того, чтобы были изменения
в Донбассе,
и изменения Конституции, и проведение выборов, и так далее, и так далее. И стал настаивать перед украинскими властями. Пока у него это не очень получилось, но та настойчивость, которая из всех углов раздается призывы о выполнении Минских соглашений, говорит о том, что, возможно, баланс сил в этом многоугольнике Украина, Европа, Соединенные Штаты Америки и Кремль изменилось. И, видимо, Кремль попытается сейчас добиться с помощью дипломатии, с помощью Мюнхена 2014-2015 года, что ему не удалось добиться на поле боя.
Андрей Илларионов в эфире «Радио Свобода». Я предлагаю чуть-чуть ускорить темп нашего разговора, от философского, так сказать, к такому более жесткому перейти. Андрей Николаевич, значит, вот хорошо, про Иванова. Так вы считаете, что Сергей Иванов выходит на вторую позицию и презентует себя миру в качестве возможного наследника Путина?
Ну, нетрудно увидеть, что, по крайней мере, с середины марта этого года присутствие Иванова качественно увеличилось. Это не количественно, это качественно. Иванов присутствует регулярно, присутствует в средствах массовой информации, чего не было в предшествующие годы его работы на посту руководителя администрации. На странице президента Российской Федерации появилась вторая часть руководителя администрации или администрации. Такого нет нигде. Этого нет ни в Соединенных Штатах Америки, ни в Германии, ни во Франции, ни в одной другой стране, независимо, это являются они демократическими, являются тоталитарными, какими-то другими. Такого нет нигде. И понятно, что такого рода явления не являются случайными. Более того, оно не может произойти без согласия, без информирования Путина.
То есть это происходит. А Медведева, значит, уже задвинули совсем, списали.
Вы о ком?
Есть такой премьер-министр Российской Федерации. Дмитрий Анатольевич, бывший президент.
Бывший. И точно не будущий. А это первое. Второе, на что следует обратить внимание, господин Иванов регулярно стал комментировать самый широкий круг вопросов, в том числе напрямую не относящийся к ответственности руководителя администрации президента. Он комментирует внешнеполитические вопросы, он комментирует экономические вопросы. То, что не имеет никакого отношения к его обязанностям. Он присутствует чуть ли не на всех мероприятиях, на которых присутствует Путин. Таким своеобразным вторым лицом. Вот ваши тоже фоном показывают эти картинки. Это действительно таким образом. И понятно, что это явное представление, явное выведение на совершенно иной информационный уровень именно его. Но я бы одновременно с этим хотел бы сказать, что не только Сергей Иванов демонстрирует в последнее время чудеса с точки зрения увеличения присутствия в информационном пространстве.
А кто же еще? Кудрин, например?
Да, вы не ошиблись.
Он делает яркие заявления. То предлагает президентские выборы придвинуть ради реформ, то про НАТО говорит, что если НАТО перестанет расширяться, то это снимет напряжение. Вы считаете, Алексей Леонидович начал борьбу за пост премьер-министра?
Я думаю, что если мы внимательно посмотрим, то практически одновременно, буквально с разницей, по-моему, в несколько дней, прозвучало два довольно интересных заявления. Я бы привлек ваше внимание даже не столько к заявлению о досрочных выборах, а к заявлению, которое Алексей Леонидович сделал в Финляндии на международной конференции по безопасности, в которой воспроизвел впервые, кажется, полностью весь ястребиный набор по внешней политике, от которого он обычно воздерживался. То есть он стал говорить о том, что Крым наш, о том, что главная угроза у нас возникает с НАТО, что НАТО вот приближается к нашим границам, что, конечно, ситуация в Украине, он использует другой предлог, но тем не менее, может быть урегулирована только тогда, когда вот там и все, а НАТО должно вести себя соответствующим образом и так далее. А набор, который, в общем, до этого был характерен как раз для господина Иванова или для господина Рогозина. А господин Иванов пару дней спустя на Петербургском экономическом форуме внезапно расплылся в любезностях по отношению к самому Алексею Леонидовичу Кудрину, говоря о том, какие замечательные достижения были достигнуты им на посту министра финансов, и насколько он был прав, сделав то, сделав это и так далее. Мне кажется, обменявшись вот этими любезностями взаимными, и Сергей Иванов, Алексей Кудрин публично продемонстрировали публике новый, формирующийся на наших глазах, а можно уже сформированный, но представленный публике тандем. Тандем двух самых близких людей Владимиру Путину, один с точки зрения безопасности, другой с точки зрения экономики, обменявшись любезностями, перепасовав друг другу такие вот знаки лояльности и признания, мне кажется, они вдвоем сделали заявку на некое руководство в том случае, если вдруг что-то случится с первым лицом, и тогда, вот тогда кто-то пойдет на первое лицо, кто-то пойдет на второе лицо.
Но это будет другая политика, чем у Путина.
Но вы понимаете, в любом случае, любые новые люди, всегда будет другая политика. Полностью повтора не может быть. Но если кому-то вот Владимир Путин и может доверить свое труднопредсказуемое, труднопредставляемое будущее вне власти. Но так, наверное, только вот этим двум людям. Причем в том случае, если каждый из них будет балансировать и компенсировать другого.
А конкурентов этому тандему вы не видите?
Нет, конкурентов, конечно, может быть много, но это, я бы сказал, это операция «Наследник-2». Вот в свое время, в 99-2000 годах, лица, причастные к выдвижению Владимира Путина на пост наследника Ельцина, очень гордились успехом в проведении той операции, которую они называли «Операцией Наследник». И вот все непосредственные участники, 5-7 человек, кто имел отношение к принятию этого решения, по крайней мере, первый год или полтора очень гордились тем, как они провели эту операцию. Вот мне кажется, сейчас мы видим признаки того, что началась операция «Наследник-2» или, может быть, даже «Наследники-2». Причем два имеет как бы двойной смысл. Во-первых, операция повторяется, во-вторых, наследников действительно двое. Но это не упомянутый вами, я уже забыл фамилию человека, который когда-то был президентом или занимал пост президента Российской Федерации.
Ну, по фамилию это мы знаем, Медведев. Теперь еще один вопрос Андрею Илларионову. Я постараюсь здесь ответить и на вопросы наших слушателей, которые они прислали мне на Facebook. Вот я вас хотел бы спросить про последние события. Зачем Генпрокуратура ревизует решения по Крыму, оформленные решения Политбюро или тогда Президиума ЦК КПСС, оформленные там через разные псевдозаконодательные органы в 1954 году. Ну, а теперь еще и по поводу Прибалтики подобная же инициатива, его устраивая, так сказать, проверять законность признания независимости Республик Прибалтики Госсоветом. А вы говорите, что они хотят другой образ создать.
Ну, вы знаете, с одной стороны, конечно, слабоумие не лечится, но с другой стороны, значит, они же сделали вот это заявление, и там они направили, и господин там Миронов поторопился разместить это решение на своем сайте. Но ведь дело в том, что они же так сделали такую махинацию, какую-то очень такую подделку, очень дешевую. В том решении, точнее, не про генпрокуратуру, про... Или это Конституционный суд?
Нет, Генпрокуратура.
Но там они же значит, сказали о том, что Президиум Верховного Совета СССР не имел права менять границы между республиками. Ну, в общем, да, но решение это было принято не Президиум Верховного Совета СССР. Решение это было принято законом СССР.
Который был утвержден Верховным Советом.
Верховным Советом на соответствующей сессии и так далее. То есть Генеральная прокуратура сделала вид, что она не заметила закона Союза СССР об изменении границ
между республиками. Я понимаю, это все псевдоюридические вещи достаточно
поэтому...
видны. Но политическое значение этого, этих всех вот надуваний пузырей, да? Так сказать, пузырей с маской злобной, страшной, безумной России.
Ну, оно вызывает только, ну, в лучшем случае, такое недоумение, пожимание плечами. Ну, я не знаю, кого можно такого решения испугать. Это невозможно.
Хорошо, вы сравниваете в своих текстах Крым с Восточной Померанией, которая была возвращена Польше после войны, без всяких референдумов, ну, еще и с депортацией там немецкого населения. Скажите, ну, вы считаете, что война будет выиграна у режима Путина, ведь тогда была выиграна война у режима Гитлера.
Вы знаете, вот если бы мы с вами встретились, может быть, полгода тому назад, я бы не был бы столь уверен в исходе противостояния, потому что еще в январе этого года, не говоря уже до, ну, даже может быть, вот в конце еще прошлого года, Запад еще спал. Он начинал просыпаться, собственно, начал просыпаться в ноябре прошлого года в Брисбене на встрече двадцатки. И решающую роль в этом пробуждении сыграла Ангела Меркель, проведя 6 часов в общении с Владимиром Путиным. Но радикальный поворот в позиции Запада, видимо, можно идентифицировать январем-февралем этого года. Вот до этого момента позиция Запада, такого коллективного Запада в виде лидеров крупнейших западных государств, семерки и так далее, сводилась к тому, что мы готовы все простить, мы готовы забыть Крым, останови войну на востоке Украины, и если война будет прекращена, то каким-то образом мы готовы согласиться с новым статус-кво. Мне кажется, что Кремль переиграл самого себя в этом смысле, пропустив для себя удобную для него позицию. И сейчас Запад разозлился.
Ну вот санкции продлили. Они работают?
Дело не в санкциях. Дело в том, что Запад принял принципиальное решение. Запад принял принципиальное решение о ведении конфронтации с сегодняшней Россией, с сегодняшним российским руководством.
А доклад по Боингу, который вот-вот должен появиться по сбитому...
Давайте я прежде всего все-таки скажу об этом, потому что это самая важная вещь. Дело в том, что несмотря на то, что по некоторым вопросам, например, по вопросам поставок летального оружия Украине, на Западе, пожалуй, только один человек, или, по крайней мере, в Соединенных Штатах только один человек возражает, это президент Обама, а, по сути дела, во всем американском обществе, в экспертном комьюнити, в Конгрессе сложился абсолютный консенсус о необходимости этих поставок. Но по поводу чего нет никого, занимающего особую позицию, в том числе и позиции Обама, о том, что этим режимом иметь отношения нельзя. И вот это решение, вот это принципиальное решение было принято. То, что сейчас обсуждается на международных форумах публично, чего не было никогда, ни до Грузии, до грузинской войны, ни после грузинской войны, ни после начала украинской войны, ни после аннексии Крыма, но даже до весны этого года. Сейчас публично обсуждаются различные варианты военных действий против России. Этого не было никогда. И вот это понимание, вот это совершенно новое принципиальное новое состояние внешнеполитических, внешнеполитической ситуации, международных отношений стало понятным и для того же Кремля. И мы видим, насколько быстро и оперативно они пытаются сейчас поменять ситуацию. Но поезд уже ушел.
Олег Николаевич, вот по поводу все-таки доклада по сбитому Боингу, коротко, это будет иметь серьезное значение?
Я думаю, что это сыграет лишь дополнительную роль в подкреплении того принципиального решения, которое Запад уже принял. А это принципиальное решение заключается в том, что с этим режимом дело иметь не будут. И это вопрос в том, как и какими способами, какими методами Запад будет действовать, но с этим режимом Запад дело иметь не будет.
Путин рассчитывал на раскол Европы, в частности на Грецию. Греция переживает кризис, так сказать, на грани дефолта. Но что, он его расчет оправдался или нет?
Нет. Несмотря на то, что в Европе действительно есть разные позиции, и частным образом, и даже иногда не частным, но даже публичным образом эти позиции обнародуются, тем не менее вопросы безопасности, по вопросам безопасности Европа демонстрирует единство. И даже та же самая Греция, хотя неоднократно выступала на словах против продления санкций, тем не менее, когда шло голосование, проголосовала так же, как и все остальные члены Евросоюза.
Просят спросить про сегодняшние развилки. Ну вот, в принципе, если ничего не будут делать, как и раньше, принципиально менять, кто? Что будет? Власти России.
Что будет где?
В России.
На каком фронте?
В России. На внутреннем фронте экономическом.
На внутреннем экономическом фронте у нас идет рецессия. Это такое научное название того, что обычно называется кризисом. Это сокращение производства. Оно наблюдается у нас уже теперь уже не 6 месяцев, а 7 месяцев по показателю реального выпуска. То есть это приближенный показатель к валовому внутреннему продукту. Инвестиции у нас сокращаются уже там чуть ли не 3 года. Другие показатели тоже. Экспорт сокращается, импорт. Очень серьезно сокращаются показатели, связанные с социальным развитием, зарплаты, доходы, реальное потребление. Причем позиция властей принципиальная. Если в прошлый кризис 2008-2009 года, власть делала все возможное для того, чтобы уровень доходов не сокращался, уровень потребления не сокращался, сейчас принято принципиальное решение о том, что пушки вместо масла. Мы поддерживаем расходы на оборону или на военные расходы, на агрессивные действия и готовы ради этого сокращать, в том числе радикально сокращать, примерно на 10% расходы, связанные с социальным развитием.
Но это риск, это новое состояние. Риск поддержку потерять народа?
Нет, мы видим, что работают так называемые ножницы Путина или ножницы авторитарных или даже, скажем так, тоталитарных режимов, когда поддержка не сокращается даже в том случае, если происходит реальное сокращение уровня жизни, реальное снижение уровня жизни. Собственно, это вот вариант Кубы, это вариант Северной Кореи, это вариант сталинского режима. Несмотря на сокращение уровня жизни, видимая поддержка режима не уменьшается, а даже увеличивается. Пропаганда, машина пропаганды полностью компенсирует экономические инструменты. Но мы это видели особенно ярко в последние полтора года после нападения на Украину, после захвата, оккупации, аннексии Крыма.
Хорошо. Что делать в этой ситуации антипутинской оппозиции? Ну, вот часть из нее собирается поучаствовать в выборах, там праймерис проводят и так далее.
Ну, для них надо задать просто им, или, по крайней мере, даже, может быть, им не надо задавать, потому что для них, видимо, тоже как бы рациональное мышление уже в прошлом находится. А тем, кто собирается в этом участвовать, возможно ли выборы какого бы то ни было плана в 1939 году в Германии, например? Или в 40-м году в Германии. Или в том же 39-м.
Концлагерей-то мы не видим.
40-м, а вы про Бориса Немцова ничего не помните?
Вот я помню как раз.
Вы помните, помню, да. И мы тоже
и
помним.
И они помнят.
Вот, они тоже помнят. Нет, поэтому разные времена, есть разные методы, но совершенно очевидно то, что свободных выборов в условиях полутоталитарного режима, который сейчас имеется в России, быть не может. И поэтому, значит, какое бы то ни было участие в так называемых квазивыборных процедурах, будь то, например, так называемые выборы мэра Москвы летом 2013 года, либо выборы в Государственную Думу, либо там голосуй за любую, так сказать, не партию, не Единая Россия, это поддержка нынешнего режима. Это создание иллюзии того, что здесь есть какая-то демократия. Это на самом деле действительно работа на режим. Это надо отдавать себе отчет в этом. И поэтому та оппозиция, независимо от того, сознательно она делает, несознательно, искренне или неискренне, работает на режим, участвуя или пытаясь участвовать в таких выборах и призывая людей участвовать в таких выборах.
Хорошо. Скажите, на ваш взгляд, зачем было убивать Бориса Немцова?
Кому?
А мы не знаем кому, я не знаю.
Вот те,
вы
кто,
знаете?
Те, кому, то, кто это исполнял, им дали приказ, возможно, им дали денег или там пообещали этих денег, это понятно.
Хорошо.
Теперь, что касается того, кто им давал приказ, мы не знаем этого. У нас есть предположение, мы можем высказать разные гипотезы, но мы, к сожалению, не знаем того, кто отдал этот приказ.
Но пока мы знаем, что следствие пытается допросить каких-то людей из Чечни и не может.
Ну, это показательно, потому что те, кто действительно давал приказ, очень не хотели бы, чтобы следствие, каким бы оно ни было, не получило так или иначе ниточки к тому, кто действительно давал этот приказ.
А логика того, кто давал этот приказ, почему Немцов, почему в это время и так далее? Или это спонтанный такой выплеск ненависти, которая разливается по всему российскому обществу?
Нет, я вот здесь вот возражу, может быть, некоторым из уважаемых людей, кто писал и высказывался на тему о том, что ненависть убивает. Нет, убивают конкретное оружие. У оружия есть конкретные пистолеты, какие-то другое оружие, в котором есть соответствующие пули, есть соответствующие люди, которым дают соответствующие приказы, которые в течение, как мы теперь понимаем, длительное время вели слежку, готовили это преступление, осуществляли это преступление. Это не чувства делаются, делаются приказы, это не ненависть, это конкретно холодное рассудочное решение.
Так рассудочное решение, рассчитанное на что?
Ну вот, еще раз скажу, у нас есть разные гипотезы, но вот если мы посмотрим, вот к чему привело, вот какие последствия...
Вот.
Вот, ну вот вы как вы думаете, каким последствиям это привело?
Ну, по крайней мере, некоторые люди сильно испуганы.
А вы думаете, власть действительно опасалась того, что вот эта оппозиция или там партия Парнас или что-то могут участвовать в выборах?
На нет, но Борис Немцов говорил массу неприятного лично о Владимире Путине.
Не беспокоит.
И это. Много фактов.
Не беспокоит.
Так, тогда что? Ваша версия.
Бумага все терпит.
Ваша версия.
А интернет тем более. Сколько бы таких этих вещей ни было. Многие люди говорят разные неприятные вещи, а сейчас мы видим на Западе публикуются вещи, которых Борис Немцов никогда не говорил, они гораздо более неприятные. Вещи, касающиеся криминальных всяких событий. Книга, например, Карен Давиша «Клептократия». Вы знаете, да, вот Борис Немцов никогда ничего подобного не писал и не говорил. Но эта книга будет посильнее Фауста Гёте.
Хорошо, так что же, логика, Андрей.
Ну вот давайте подумаем.
То есть вы не додумались?
Я еще раз говорю, у нас есть гипотеза, у нас нет подтверждения.
Хорошо.
У меня есть гипотеза, заключающаяся в том, кому убийство Немцова, ну, кроме, конечно, самого Немцова, близких Немцова, знакомых Немцова, людей, для кого он был дорог, кому это убийство нанесло еще вред?
Ну?
Ну, вот, подумайте.
Вы не отвечаете?
Ну, я думаю, я хотел бы получить чуть больше подтверждений, чем просто логические схемы.
Хорошо. В интервью Собчак беглый банкир Пугачев сообщил, что у него был кабинет напротив приемной Путина, что он, так сказать, влиял прямо на появление Путина в качестве президента. Вы в это время работали в Кремле. Пугачев говорит правду или врет в своих интервью?
Ну, я не видел еще этого интервью, но я господина Пугачева видел, по-моему, только тогда, когда в Кремле проходили встречи Путина с членами РСПП. Там, когда вот когда кооператив или там профсоюз бизнесменов приходил на встречу, и я не припоминаю случая, чтобы господин Пугачев открывал рот и говорил что-либо в моем присутствии.
То есть он не был обитателем кремлевских апартаментов?
Вы знаете, я не являлся обитателем кремлевских апартаментов, по крайней мере тех, где обитал Владимир Путин. Я с ним тоже встречался по определенному расписанию, в служебном кабинете. Но, по крайней мере, когда я встречался, там точно не было господина Пугачева.
Хорошо. А вот один из наших слушателей спрашивает, что Андрей Илларионов считает главной ошибкой в своей жизни. Потом он уточнил, не жалеете ли вы, что вообще связались с политикой и госуправлением в свое время?
Ну, в какой-то степени да, потому что в результате этого не удалось выполнить ту академическую программу в Институте экономического анализа, которую я планировал делать тогда. И, конечно, это довольно серьезно отвлекло внимание и силы. Хотя, с другой стороны, это дало такую информацию, которую нигде и никогда никаким образом не получишь. Поэтому это, конечно, уникальное место. Ну, в общем, любая позиция во власти дает уникальные потоки информации, дает представление о том, как принимаются решения, на каких основаниях, о которых не написано и не рассказано ни в каких иного рода мемуарах.
Вот тут господин Улюкаев говорит, что России потребуется 50 лет, чтобы стать экономической супердержавой. Возможно ли это сделать с нынешней стартовой позиции?
Вы знаете, само это заявление Улюкаева, оно достаточно странное и достаточно бессмысленное. Делать прогнозы на 50 лет, на 100 лет в экономическом плане не имеет никакого смысла.
А на пару лет-то можно сейчас?
Вот ждем от него комментариев на пару лет. И вот если мне память не изменяет, последний год или полтора он регулярно говорит о том, что кризис вот закончится в следующий месяц. И так продолжается. Вот последний год он так достаточно регулярно это обещает.
Ну так Россия, видимо, научилась жить в состоянии кризиса, в состоянии отсутствия демократии. Значит, народ России, он хочет вот этого всего? Или, по крайней мере, смирился со всем этим, да?
Не, ну вы знаете, выхода нет? Дело в том, что в условиях авторитаризма и даже тоталитаризма некоторые народы живут десятилетия, даже несколько поколений. Опять-таки, вышеупомянутые Северной Кореи, Куба, к несчастью, этих народов живут в этих условиях в течение нескольких десятилетий, и уже несколько поколений, по сути дела, сменились в условиях нищеты, бесправия, тоталитаризма, и в условиях экономического кризиса, и в условиях рецессии, сокращения реального производства. Ну, у нас пока еще не такая ситуация, но это дает нам представление о том, в каком положении мы можем оказаться. По крайней мере, та экономическая рецессия, которая началась осенью прошлого года, она, конечно, может и относительно быстро закончиться, возможно, действительно через несколько месяцев, но точно не произойдет восстановление быстрого экономического роста. Вот по этому поводу мы можем быть полностью уверены.
Вы не видите механизма выхода из авторитаризма для современной России?
Нет, выход есть, конечно. Выход заключается в смене власти и смене этого режима. Причем он обязательно произойдет. Мы не знаем, когда это произойдет, но то, что это произойдет, в этом у нас нет никаких сомнений.
Но вы же не за выборы, значит, это другие какие-то механизмы?
Да, конечно. Нет примеров в истории, чтобы тоталитарный режим прекращал свое существование в результате выборов. Обычно для этого существуют другие методы.
И какие же?
Другие, которые не все считают приемлемыми, желанными, желаемыми, да. Я тоже считаю, что это не самый хороший, но в данном случае я не говорю о том, что мне нравится, а о том, как оно будет.
Спасибо. Андрей Илларионов, старший научный сотрудник Института Катона, был в студии «Радио Свобода». Беседу вел Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я-то, к примеру, с пенсии, а сын, вон, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по-средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9790, 11780 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».